Радио Свобода. У студии Юрай Змушляков. Зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. До 2017 года «Газпром» мае намер павялічыць транзит газу по Беларуси на 30%. Про это поведомил у четвер старшыня правления компании Алексей Миллер, открывающий под Менском газоразмеркавальную станцию «Заходняя». Узроўнем супрацоўніцтва с «Газпромом» выказал задавальнение прымаючы Алексея Миллера и Александр Лукашенко. Паводле Миллера, у 2012 годзе у Беларусь будзе поставлена каля 22 мільярдаў кубічных метраў газу на 10% болей, чымся летась. До 2015 года «Газпром» плануе реконструяваць у Беларусі 35 газоразмеркавальных станцыяў. Российский эксперт из Института энергетики и финансов Сергей Агибалов говорит, что инвестиции у реконструкцию газоразмеркавальных станций необходимые, потому что эти станции состарели. Однако эксперт отмечает и еще один важный складник.
Это может быть и политическим заявлением, направленным в первую очередь на украинское руководство, как фактор такого давления, да, что скоро начало строительства Южного потока, теперь еще будет расширяться белорусская газотранспортная система, да, и, соответственно, если Украина не сделает верного выбора в пользу «Газпрома», то ее ждет де-факто потеря большей части транзита, порядка 2/3 до текущего объема.
До 2017 года «Газпром» мае намер павялічыць транзит газу по Беларуси на 30%. Про это заявил у четвер старшыня правления компании Алексей Миллер. Сергей Гібалаў, что до пляна павялічыць объемы транзиту газу праз Беларусь и что до агучанай Миллером лічбы павялічэння на 15 мільярдаў кубоў у год, выказаў сумнеў. Ён гаворыць, что гэта не ад патэнцыйнай магчымасці, а ад цяперашняга объему транзиту, які ў сапраўднасці не самы высокі.
В 2011 году был транзит на 44,5 миллиарда, и вот если вот это число вырастет на 30%, на самом деле это будет означать итоговый прирост всего на 5 миллиардов кубических метров, потому что в настоящий момент потенциал белорусской газотранспортной системы составляет порядка 53 миллиардов кубических метров, вот и получится всего лишь плюс 5. Поэтому на самом деле это не 30%, а немножко меньше 10% будет.
Российский эксперт Сергей Агибалов.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Информационно-осветная установа «Платформа» провела в четвер прессовую конференцию с уделом Василя Сорочика, сбитого с упрацовниками милиции Ленинского района Менску. Юристы и правооборонцы заявляют, что катаваннями у Василя Сорочика вымогали признание у злочинстве, якое карается позбавлением воли до 10 годов. Репортаж Галины Абакунчик.
Ахоўнік аўтастаянкі Васіль Сарочык кажа, што збіццём з дзекамі і пагрозамі ў ленінскім раядзеле міліцыі дамагаліся, каб ён прызнаваўся ў крадзяжы мармуровай пліты коштам 7 тысячаў даляраў. На аўтастаянцы яе пакінуў прыватны прадпрымальнік па прозвішчы Безручонак, у якога Васіль Сарочык працаваў раней. Сваё затрыманне і збіццё пацярпелы лічыць помстай спадара Безручонка, з якім у яго склаліся канфліктныя адносіны.
Она мне допрашивала, это следователь Богдановская, то я там поваровал аккумуляторы, посливал соляру, я вскрывал ларьки. Короче, он, Безручонок, на меня вообще поклёп, потому что мы 2 года с ним воюем, как говорится. Вот эту информацию без доказательств, он все этой Богдановской выложил. Потому что меня когда Богдановская допрашивала, он постоянно держал связь с ней.
Кіраўнік платформы Андрей Бондаренко кажа, што праваабаронча арганізацыя ўпершыню спатыкаецца са сведчаннем таго, што ў катаваннях затрыманых удзел бярэ жанчына. Што ж тычыцца збіцця людзей у міліцэйскіх пастарунках і ў прыватнасці ў ленінскім раядзеле, то гэты факт далёка не першы, гаворыць Андрей Бондаренко.
Кабінет 235 і Ленінская РОВД фігуруюць не в одном случае. Стало известно еще несколько фактов пыток в Ленінском РОВД. Мы нашли этих людей. В нашем случае факт еще более вопиющий, поскольку в пытках участвовали не просто сотрудники Ленинского РОВД, это была женщина. Как мы назвали у себя на сайте, это такая своеобразная территория пыток Ленинского РОВД.
Правоабаронцы заявляют, что поводле обвинавачення, выставленных на словах Василию Сарочку, ему поражае до 10 годов турмы, але затримание и допыт проводились без складания протоколу и без захования многих інших процессуальных нормов. Зараз по этих фактах проводится проверка, выниками якой могут быть два варианты дальнейших подеев, каже керовник правоабаронной организации «Правовая допомога населенству» Олег Волчек.
Может две ситуации. Отказать возбуждение дела. Ну, знаете, сам себе прикрутил батареи, ну, и бился головой. Второй вариант – возбуждение уголовного дела. То есть они должны два решения принять. Но на сегодняшний момент я считаю, что власть должна отказаться от этой практики, прекращать отказывать возбуждение при очевидном факте, и она обязана возбудить. Дай бог, если белорусы вот так все поднимали вопрос, я думаю, мы бы уже давно бы в нормальной стране жили.
В этой справе правоборонцы так само мают намер вернуться с запытом до министра внутренних справ Игоря Шуневича.
Рассказывала Галина Абакунчик. Круглые сутки вы можете телефоновать на Радио Свобода. Наш Менский телефон неизменный 266-39-52.
Чому молчит следственный комитет на конт вибуху для управы КДБ у Витебску? Чому хоченько не йде раскрытие, як раней? Мабуть тому, что покуль не знайшли відповідного козла отпущения. Полная разрубленность. Так званые террористы покараны, а выбухи должатся. Мабуть, и должатся тому, что кто-то и хочет сказать, что не от их покарали за выбух у метро. И что Коновалов и Ковалев, коли б и могли зарабить выбухи, то не серьезнее, чем ГЭТ или управы КДБ. Невеликие специалисты были, а лишь специалистов потребились. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Комитет правов человека ООН признал, что относно Владислава Ковалева, якого покарали смертью по обвинувачению в суде в организации выбуху у Менским метро, был порушен международный пакт об громадянских и политичных правах. Такое решение комитет ООН принял 14 листопада, а у четвер его отримали и представили журналистам мати Владислава Любов Ковалева и правоборонцы Роман Кисляк и Людмила Грознова. Далее Владимир Глот.
Свое заключение по скарзе Любови Ковалевой и сестры Владислава Татьяны Козыр дали 18 экспертов из разных краин, что выходит в ООН. И они отзначают конкретные порушения, допущенные подчас проведения следства, суду и выконания смиротного присуду. Головное, что написано в этом документе, право на житё у Владислава Ковалева было порушено. Юрист Роман Кисляк назвал журналистам порушения, якие признали международные эксперты.
Во-первых, Владислав Ковалев, в отношении него применялись физическая сила, недозволенные методы, и его принудили к даче показаний против себя. Он об этом заявил в судебном заседании, и это есть нарушение как запрета пыток и жестокого обращения, так и запрета принуждения к даче показаний в отношении лично себя.
Эксперты ООН пишут и про иншие порушения. Например, их удивляя, что амаль усе ходайництва прокуратуры судьи задоволили, а потребования адвокатов амаль усе отхилили. И это ставит под сумнев на думку экспертов незалежность и непередузятость суду. Мать Владислава Ковалева заявила журналистам, документы с Женевы дают ей подставу свержать, что соправдные злочинцы, которые сделали выбух у Менским метро, до этого часу не названы. Улады не спробуют найти соправдных выконавцев, это страшно теракту, сказала и она.
Мы сейчас и собрались для того, чтобы рассказать людям о той системе, которая сейчас у нас существует, о том белорусском правосудии, когда людей просто назначают на роль виновных, и таким вот образом проходит и следствие, и суд, и выносятся вот такие чудовищные обвинения и приговоры. К сожалению, смертная казнь уже не может ничего изменить. Даже этим решением. Сейчас я хочу просто реабилитировать сына в глазах людей.
Правооборонца Людмила Грознова, якая назирала за процессом по выбуху у Менским метро, сказала Свободе, что она и тады не бачила у витебских юнаках террористов. А решение комитета ООН только подтверждая эту веру.
Это такие документы, которые проходят вельми докладную экспертизу и вельми адукованных профессийных экспертов. И они, конечно, все разглядают, и они, конечно, делают докладные основы. Это еще один вельми важкий аргумент на то, что той суд, который отбылся, не был обгрунтованный, что он не был справедливым. Те выники, которые суд нам показал, они не являются реальными. Тому вось пусть еще раз громадство глядит на все это и робит свои основы.
Рашение АН, как потлумачили Кисляк и Грознова, для белорусских уладов не обовязковое. Однако, после некоторых решений, принятых относно громадян в Беларуси ранее, у белорусское законодавство были унесены певные змены. Что тычется другого расстрелянного по этой справе, Дмитрия Коновалова, дык его родные скаргу у АН не подавали. И тому разглядалась только справа у Владислава Ковалева.
Зменску у Владимир Глот. С вами Радио Свобода. Тема дня. До 2017 года «Газпром» мае намер повеличить транзит газу по Беларуси на 30%. Юристы и правооборонцы на прессовой конференции заявили, что катаваниями у милиции Ленинского района Менску от пенсионера Василя Сорочика вымогали признание у злочинстве, якое карается позбавлением воли до 10 годов. Серед белорусов, которые находятся как у Израиля, так и у сектора Газы, потерпелых от конфликту нема. Про это поведомил прессовый секретарь МЗС Беларуси. У Менску начался показ классики белорусского советского кинематографа, огученный сучасными музыками. Проект под названием «Тузин Немовля» презентуют интернет-портал «Тузин.ФМ» и компания «Будьма белорусами». Национальный банк Беларуси пропонует законодавчу ввести безнаявную оплату покупок и послуг коштом большим за 100 базовых величинёв. Это означает, что все, что каштует прикладно 1000 и больше евро у эквиваленте, повинно быть оплачено банковской карткой. Про это поведомил на 9-м международном форуме по банковских информационных технологиях «Банк IT-12» наместник старшини правления Национального банка Беларуси Сергей Дубков. Прокомментовать пропанову Нацбанку Инна Студинская попросила экс-старшиню Нацбанку Станислава Богданкевича.
Одновременно, конечно, и усилят контроль со стороны государства. Если в мире не наблюдают за гражданином через лупу, то у нас это может использоваться и в идеологических, и в политических целях, потому что власть такая. Но это уже следствие нашей власти. В принципе, расчеты с помощью безналичных инструментов прогрессивны.
И еще одна оценка экономист Леонид Злотников.
Видовочно, что это как бы предупредить теневую экономику. Есть теневый оборот у Англии. Чтобы были видны, какие гроши у кого есть, они должны быть на рахунках. Как оно было прозристо? Как наявные гроши пришли у банки, а не лежали у кишенях насельничества. Это первое, это теневые сделки предупредить. А другое, как эти гроши были под контролем банков. Национальный банк может эти гроши контролировать и стримливать их приходу в обращение и так далее. То есть, является основа для контроля и регулирование грошовых потоков с боку Национального банка. Этого, напевно, банки добиваются. Сократить количество денег в обращении. А тут наследство и сховало свои гроши.
Экономист Леонид Злотников. На 1 листопада доля безнаявного грошового оборачения у раздробным товарообороте достигнула 12,8%. Доля безнаявного грошового оборачения в объеме платных послуг населенству за 2011 год склала 10,8%. Вы слушаете Радио Свобода, и снова слово нашим слухачам.
Корреспонденты Радио Свобода недавно обратились к гродницам с вопросом, почему, на их взгляд, продукты в Польше дешевле, чем у нас. Сам вопрос можно было бы поставить шире, то есть сказать, что при этом в Польше газ в 3 раза дороже, чем у нас, нефтепродукты намного дороже и зарплата выше. Казалось бы, парадокс. Да нет никакого парадокса, все очень просто. Там развито фермерство, там нет такой огромной армии чиновников и силовиков, там нет народного правительства, которое сидит на шее народа, где члены этого правительства позволяют себе безделушки в виде часов за 37 тысяч евро. И судя по этим безделушкам, можно только представить, в какие суммы обходятся им, а вернее нам, их дома и квартиры, и обстановка в этих квартирах. А все помнят, как Лукашенко после обвала рубля говорил, что мы жили не по средствам. Но это касается нас, а не их правителей. И поверьте, так живет не один только Мясникович. В Польше президент обходится без 10 резиденций, без 2 Боингов и без автомобилей в 1,5 миллиона долларов. Там президент не одаривает председателя исполкова мерседесами после успешных выборов и не отстегивает директорам по 12 окладов в конце каждого года. И можно еще долго перечислять, куда у нас уходят средства, чего в Польше нет и быть не может. Так что, думаю, ответ на ваш вопрос более чем ясен. Тимофей.
Мы чекаем ваших телефонований круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52. Вытворчасць так званага чарніла пладова-ягадных ардынарных вінаў будзе спыненая ад 1 студзеня 2013 году. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Пытанне спецыяльна разглядалася на паседжанні Савету міністраў, і ўрадоўцы прыйшлі да згоды. На рынку мае застацца толькі прадукцыя палепшанай якасці і марачныя віны. Тым часам вытворцы чарніла наракаюць, што іх прадукцыю забараняюць з надуманых прычынаў. Ігар Карней.
Лякальны эксперымент з забаронай продажу цягам 2 месяцаў у рознічнай сетцы мацаваных пладова-ягадных вінаў Менгарвыканкам меўся распачаць 1 снежня. Ініцыятыву спыніў асабіста Александр Лукашэнка, заявіўшы, што забаронамі плёну ў барацьбе з алкагалізмам не даб'ешся. Пасля гэтага ўрад агучыў новы план. Прадпрыемствам трэба перапрафілявацца на вытворчасць пладова-ягадных вінаў палепшанай якасці. Один з сталых наведнікаў вінна-гарэлачнага аддзелу універсаму ў спальным раёне сталіцы перакананы. Забаронай чарніла улады падпісваюць прысуд тысячам такіх, як ён сам.
Чарніла дешевле, і если его отменят, многие люди могут поумирать а вот сердечных приступов того и сего. Ну, в плане здоровья просто сейчас говорю, резко завязывать нельзя. Так получается, потому что плохо, вот знаете, утром просыпаешься, плоховато себя чувствуешь. Ну, а чернила, оно ж дешевое, можно купить. Начнут гнать брашку. Люди придумают, мы же славяне, мы же придумчивые люди.
За 2011 год стаўкі акцызу на пладовыя віны розных гатункаў павялічаныя ў сярэднім у 6 разоў у параўнанні з годам папярэднім. Ад пачатку 2012 акцызны падатак узняўся яшчэ на чвэрць. Між тым, вытворцы такой прадукцыі лічаць уладны наступ неабгрунтаваным. Начальнік аддзелу збыту Слонімскага вінаробнага заводу Васіль Кавалёў запэўнівае, іхні асартымент нічым не горшы за малдаўскія аналягі. А калі з чым і трэба змагацца, то найперш з гарэлкай.
Ардынарная віна производзіцца із брожанага сока до 3%. Малая доля натуральнага наброда. Улучшанае качество спецтехналогія, там уже ідуць натуральныя сока. Просто сітуацыя в том, што наша пладовая віна загналі в такую яму, хаця на самом деле они по качеству ничем не хуже, чем креплёные віна портвейны, малдаўскі. У них натуральный наброд может быть 1.5%, все остальное докрепляется спиртом. У нас натуральный наброд сейчас идет до 8%. Да, дешевая цена, да, потребитель бедный, на это все спихнули.
Паводле суразмоўцы, державная пропаганда на конт чарнильной залежности однобаковая и не уличивая той околичности, что наступство испоживания горелки у масштабах краины нашмат больше серьезное.
Из-за того, что продукт дешевый, его может позволить потребитель с низким бюджетом. Из-за этого мы сделали край. От водки вреда больше будет, чем от вина. Медики даже доказывали, что зависимость алкогольная от водки гораздо больше, чем от вина. Я не думаю, что введя там что-то еще, мы отучим людей пить. Запрет на один вид продукции стимулирует рост продаж другого вида продукции.
Не глядя на высылки державы, они за советским часом, они поздней, перемахчи высокий уровень алкоголизации не удалось. Статистика свечит, что алкоголизм не только живучий, але увесь час молодее. Дмітер Дайнека, один з керівників підприємства «Білпі», яке спеціалізується на виробі напоїв під маркою «Крамбамбуля», лічить, що треба починати якраз з узростового цензу.
Треба повеличити узрост, з якого можна вживати напої. На даний момент 18 років, але коли починалися реформи, при совєтській владі був узрост 21 год. Це все має під собою глебу, і чоловік, який тільки вийшов ще зі школи, йому треба ще трошки побити в цьому сталому якому житті, потім тільки можна уже браться за чат. Треба мероприятия проводить, подвысить взрост, нельзя уживать в громадских местах. На вот у той же Польши, у краме, когда набываешь бутельку в горелке, закрутить паперу, там так просто нельзя с ее ходить, носить, демонстрировать. И стоя во всем свете, это треба.
Згодно с нормами Усесветной организации аховы здоровья, критичный узровень споживания алкоголю складает 8 литров на жихара той или иной краины у год. У Беларуси эти лишбы перевышают 13 литров на год. Украинцы выпивают больше за 15 литров, российцы – амаль 16 литров, молдаване – свыше 18 литров. Средний уровень выпитого алкоголя в свете – 6 литров на человека.
Тему подрихтовал Игорь Корней.
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруській музичній просторі не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні радіо, затоє у їх є куди більше – любов і повага слухачу. На гэтым тыдні мы размаўляем пра гісторыю гурта «Уліс» да беларускую рок-музыку ў цэлым са Славам Коранем, саунд-прадусарам шэрагу культавых альбомаў «Ад новага неба» і «НРМ» ды заснавальніка гурта «Уліс». Дзіўная рэч здарылася з яго камандай. Пасля выдатнага альбому «Танцы на даху» у 1993 годзе Слава набірае абсалютна новы склад музыкаў. Сам бярэцца пісаць тэксты, да яшчэ і вырашае сам спяваць і сам сябе запісываць. Ён усведамляў, што атрымаецца ўсё не адразу, і тады здарыўся ўнікальны выпадак у гісторыі нашай музыкі. Сам музыка спыніў продаж свайго альбому.
Я попросил знать первый альбом, який мы зробили после старого «Уліса». Этот альбом назывался «Понад дахами». Чому тут зрозуміло, я думаю? Это были первые кроки у гуказапису мои. И это было зроблено кепско. Первые кроки у вокале, так само моим, это было зроблено кепско. И тому, коли про месяц уже я отслухал этот материал, я зрозумел, что это ли признать. Это уже было не промоушен, это было уже в минус гурту «Уліс». Сошли все музыки, так само текстовик. Я сказал себе, что мне уже запоздно робить нечто иншее. То, что я робил, это было для меня вельми важно. Я зразумел, что вокалисты, текстовики, они сыходят, и потом ты остаешься каля разбитого корыта. И пошел робить это я сам. Коли уже кто-то сидит, я мог бы все ж таки робить это и далее. И это у наших обставинах, я думаю, что найлепшая позиция, якую я бы мог выбрать. Я разумел, что это будет тяжко, что не каждый это успримет, але мне было на это наплевать. И не совсем наплевать. Я заставил себе на это не заворачивать уваги. А зараз мне на это наплевать. Мы будем слабые, и вы до солнца усудили. Мы будем друзья, как мы раки. Не треба закликал, не треба вечной верности. Одно, что треба мне, хлыток воды. У нас нема преемственности на Беларуси, и так само нема преемственности и у тех гуртов, которые разошлись. Эти гурты начинают делать нечто иное. И сейчас, и Ворошкевич делает нечто иное, чем у Бонди мы делали, и у Лис нечто иное. То есть собрать Бонду можно, але я не бачу в этом сенсу. Собрать у Лис немогчимо, потому что из Канады вызвать Феликса Аксенцева на вошта, из Орши Патрея на вошта, снять со своего места директора Сергея Кравченко тоже на вошта. Никто больше не занимается музыкой, кроме меня.
Застаецеся на хвалях Радио Свобода при микрофоне Юрай Бушляков. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Да 2017 году «Газпром» мае намер павялічыць транзит газу по Беларусі на 30%. Пра гэта, знаходзячыся ў Мінску, паведаміў старшыня праўлення кампаніі Алексей Мілер. Юристы и правооборонцы на прессовой конференции заявили, что катаваннями у милиции Ленинского района Минску от пенсионера Василя Сорочика вымогали признание у злочинстве, якое карается позбавлением воли до 10 годов. Комитет правоу человека ААН признал, что относно Владислава Ковалева, якого покарали смертью по справе об выбуху у Минским метро, был порушен международный пакт об громадянских и политичных правах. Сярод беларусаў, якія знаходзяцца як у Ізраілі, так і ў сектары газы, пацярпелых ад канфлікту няма. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар МЗС Беларусі. 22 лістапада ў Гомелі развіталіся з Натальей Меркіс, сяброўкай моладзевай краязнаўчай грамадскай арганізацыі «Талака». Наталля памерла напередадні пасля цяжкай хваробы. У Мінску пачаўся паказ класікі беларускага савецкага кінематографу, агучанай сучаснымі музыкамі. Праект пад назвою «Тузін немаўля» прэзентуюць інтэрнэт-партал «Тузін.ФМ» і кампанія «Будзьма беларусамі». Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ правядзе ўрачыстасці з нагоды слуцкага збройнага чыну 25 лістапада. Намеснік старшыні партыі Юрась Беленькі паведаміў, што быў атрыманы дазвол на правядзенне падарожжа і на мітынг у Слуцку.